Братья, пожалуйста, объясните смысл этого места. 1 Иоанна 3, 2, 3. Там написано так. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду, очищает себя так, как Он чист». Вот так написано в том тексте. То есть, о чем идет речь, друзья? Вообще, я посмотрел некоторые другие переводы, там смысл вот какой. «Дорогие братья, мы дети Божьи, такими, как видим себя, нам не открылось, какими будем потом». Ну, вот так примерно. То есть, в вечности, какими мы будем, нам еще до конца не открыто. Вот этот смысл имеет этот текст. Второй стих, там написано так. «Всякий, имеющий всю надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». Так, как Он чист, имеется в виду так, как чист Христос. То есть, мы должны очищаться и освящаться, чтобы быть все больше и больше на Него похожие. И второй вопрос в этой же записке. «Братья, ответьте, если можно». Как понимать случай с призванием учеников, учитывая, что здесь Иоанна 1:39-42 говорится по-другому, чем Марк, Луки, Матфей, ну и так дальше. Я поясню, друзья, о чем идет речь. В Евангелии от Иоанна там написано так, что Иоанн Креститель стоял, и ученики его. Идет Христос, Иоанн Креститель говорит, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Два ученика пошли за Иисусом, пробыли у него день. Один из них был Андрей, он находит Петра и привел его к Иисусу. А в Евангелии от Матфея и Луки написано по-другому, «Они ловили рыбу, идет Иисус Христос, говорит, закиньте там сеть, они закинули, поймали рыбу, идите за мной». Так все-таки какой евангелист правильно говорит? Как понимаю я, братья и сестры? Я понимаю, что в Евангелии от Иоанна это было первое знакомство Петра и Андрея со Христом, но это не было их призвание к служению. А встреча на озере – это была вторая встреча, когда Иисус их пригласил следовать за Ним. Поэтому и Иоанн, и все остальные евангелисты написали правильно. Еще раз повторяю, Иоанна – это была первая встреча со Христом, а Луки и Матфея – это было призвание учеников, это была уже следующая встреча. Следующий вопрос. «Братья, что означает исключить из членства в церкви? Спасибо за ответ». Друзья, у нас практикуются два термина – отлучить и исключить. Отлучить – это наказание. Человек совершил тяжкий грех и приняли решение его отлучить. Ну, например, в Библии такое употребляется. Например, написано «блудник да будет отлучен». Не исключен, а да будет отлучен. Отлучить – это значит наказание, это отлучить от церкви и поместной, и вселенской. Потому что написано, что свяжете на земле, то будет связано на небе. А исключить – это значит исключить из состава поместной церкви. Ну, например, девушка решила выйти замуж. Уезжает она куда-нибудь в Сургут или в Новосибирск. И в церкви ее отпускают с миром. Братья и сестры, кто за то, чтобы отпустить с миром? Прошу встать. Все встали. Все, Настя, мы тебя отпустили. Ты теперь не член нашей церкви. Живи хорошо, плохое не вспоминай, а вспоминай только хорошее. И пиши письма. Вот и все. И помолились. Это значит исключить. Хотя в немецких церквах, даже наше братство, исключить означает то же самое, что отлучить. Я к этому отношусь неодобрительно. Я сторонник два термина. Отлучить и исключить. Является ли учение пятидесятников одним из тех, о которых говорил апостол Павел в 1 Тимофею 4:1? И не являются ли они его сподвижники, заговорившие на иных языках, одержимыми? В сущности, когда их некоторых увозят в психбольницы, а иные слышат откровения от НЛО и так дальше. Ну, я такого не знаю, чтобы они от НЛО откровения слышали. Может, кто и услышал. Друзья, но я думаю, что послание к Тимофею не о них пишется. Там написано так. Дух же ясно говорит, что в последние дни отступят некоторые от веры через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил. Я понимаю, что речь не идет не о пятидесятниках, потому что апостол Павел конкретно указывает заблуждения, которые запрещают вступать в брак и употреблять в пищу какие-либо продукты. Пятидесятники таких я не слышал, чтобы у них был запрет на вступление в брак, ну, например, для служителей или еще для кого-нибудь. Такие учения есть, где, например, служитель церкви, он должен быть безбрачным, иначе не будет служителем. У пятидесятников такого нет. И пятидесятники едят все, что хотят. Так примерно. Вот. Но, тем не менее, здесь о пятидесятниках написано, не являются ли они одержимыми и все такое. Друзья, я не берусь отвечать на этот вопрос насчет одержимости. Не знаю. Бог знает, кто одержимый, а кто нет. Но учение пятидесятников мы считаем заблуждением. Потому что они говорят, если человек на иных языках не заговорил, значит, он Духом Святым не крещен и Духа Святого не имеет. Библия так не подтверждает. Это идет вразрез с учением Библии. Поэтому мы считаем, что это заблуждение. Так, следующий вопрос. В Бытие, в 4 главе говорится, что у Каина была жена, и что он построил город. То есть были еще люди. Откуда они появились, если первыми людьми были Адам и Ева, их дети? Ну, я сначала насчет города. Друзья, что такое город? Это населенный пункт, который имеет изгородь. Поэтому городить. Вот слово «город» пошло от слова «городить» или «изгородь». Поэтому вот построил себе дом, загородил его, вот и город. Вот так я понимаю. Это город был там 2-3 дома, и не надо было других. И название. Вот дощечку прибил к забору, написал название города и живи. Вот так и все. С городом легче. С женой тоже, я думаю, несложно. Друзья, безусловно, я понимаю, что жена у Каина была его близкая родственница. Возможно, это была родная сестра. А может быть, и не обязательно. Может, это была племянница. Но, по крайней мере, это была близкая родственница. Запрет на вступление в брак с близкими родственниками появится позднее. Но для того, чтобы расселение людей, размножение людей было, Бог не допускал, чтобы от близких родственников рождались инвалиды, как это происходит сейчас. Поэтому так оно было в начале. Ну, вот так и все. А сейчас нельзя. Даже за двоюродных. Последний вопрос. Объясните, пожалуйста, как понять волю Божию в выборе спутника жизни? Как понять волю Божию? Я не знаю, зачем два раза написали. Видимо, слишком важный вопрос для автора записки. Друзья, я свое понятие насчет воли Божией уже рассказывал. Ну, расскажу еще раз. Может, не одинаково получится. Или для новеньких людей будет полезно. Друзья, некоторые считают, что волю Божию – это обязательно нужно получить какое-то откровение. И так понимают, и так учат. И иногда так и бывает. Бывает, Бог дает откровение. Ясно и определенно. И тогда уже каких-то трудностей не будет, если это откровение Бог дает. Можно за откровение понимать и личное свидетельство внутри своего сердца. Это тоже откровение. Тем не менее, это бывает не так часто. Чаще воля Божья познается по-другому. Ну, каким образом, например? Бог волю свою всем людям на планете открыл через Библию. И поэтому Библия дает указания, как решать брачный вопрос и как искать спутника жизни или спутницу. Несколько принципов Библии отмечены. Первый принцип. Написано, может выйти замуж за кого хочет, только в Господе. То есть наш избранник или избранница должны быть в Господе. Это не означает, что он должен быть членом какой-нибудь поместной церкви, там где-то вот далеко. Да, он должен быть членом церкви. Но слово «в Господе» имеется в виду, он должен быть возрожденный христианин. И она должна быть христианка, то есть дитё Божье. И жизнь христианская в Господе, это я, возможно, завтра в проповеди буду об этом говорить немножко больше. Ну, не о браке, конечно. А в Господе. Второй принцип, друзья, это соответствие. Написано, сотворим человеку помощника, соответственно ему. Ну, например, разница в 15 лет, это несоответствие. Или, скажем, в 20, или еще как-то. Это несоответствие. Или, скажем, соответствие бывает не только физическое, но соответствие бывает, должно быть и духовное. Ну, например, он возрожденный человек, но он в другом вероучении. Это несоответствие. Даже если он возрожденный, но не другое наименование. Это несоответствие. Даже мой личный взгляд, друзья, соответствие – это если мы с одного братства. Потому что даже разные союзы баптистские, многие вопросы понимаются по-разному, и потом в семьях склоки, настоящие склоки. Ну, например, кто-то воспитывался в одном союзе, где учат, что планирование семьи – это нормально, так надо, так положено. Или, скажем, еще какие-нибудь вывихи в понятиях бывают, там типа вот театры, кинотеатры, книги художественные и все такое. Ну, не так, как мы понимаем. Или одежда. Ну, не секрет, друзья, сейчас есть баптистские церкви, где женщина не покрывает голову. Она ее вообще нигде не покрывает, даже на богослужении. И они говорят, волосы вместо покрывала, не надо покрываться. А он с совета церквей, он ее будет заставлять покрываться, она его каким-нибудь именем животным обзовет и уйдет к маме своей, и все. Вот что бывает. Поэтому соответствие – это с одного братства. Не надо по другим союзам искать. Вот это несоответствие будет. Третий принцип. Должны быть чувства. Она ему должна нравиться, и он ей тоже. Я не буду сейчас это называть словом «любовь», вот потому что есть люди, которые не разбираются, где любовь, а где влюбленность или нравится. Но, конечно, чувства должны быть. И последнее, друзья, это… Общее согласие или отсутствие препятствий. Я раньше назвал так, отсутствие препятствий. Это согласие родителей, согласие церкви. Ну, вот так примерно. Вот все по воле Божьей. Если все четыре принципа совпадают, я понимаю, что воля Божья есть. Хотя, как я вначале сказал, иногда бывает, эти принципы не работают. Бог может дать ясное откровение, кого я должен взять себе в жену. И все. И тогда… Немножко по другой схеме эти вопросы решаются. У меня больше вопросов нету.